Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Вот и настала, как мы говорим, пятница. Еще одна неделя пролетела, пронеслась, и мы с вами можем встретиться в рамках программы общения на радио Теос в передаче «Золотая середина». Как вы понимаете, я вещаю из дома по удаленному доступу. Ну, надеюсь, что вы можете меня сегодня еще и видеть, помимо того, что вы меня слушаете. Я рад всех вас приветствовать с такими замечательными весенними праздниками, такими как Пасха, потому что мы так за всеми новостями иногда забываем, что это самый великий праздник для всех христиан. Поэтому Христос воскрес, по-прежнему хочется вас всех поприветствовать. Ну и, конечно, с ближайшим праздником, сегодня у нас 8 число, а завтра 9 мая, это всегда тоже великий праздник. Вот 75 – это очередная, я бы сказал, такая юбилейная дата, которую мы отмечаем победу во Второй мировой войне, победу Великой Отечественной, как мы говорим, войне. По крайней мере, в Европе она завершилась в майские дни. Поэтому пусть Бог всех нас благословит. Мы имеем такую возможность с вами общаться, мы имеем возможность такую встречаться, несмотря на вот эту чрезвычайную ситуацию, связанную с пандемией или, как говорят, вирусом вот этим. Поэтому давайте, друзья, не унывать, давайте помнить, что наша душа, она вечная, и что у нас есть не только Творец этой души, но и Спаситель этой души. Это очень важно. Я напоминаю, что с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад буду от вас получать какие-то сообщения. Вот тут я перед компьютером, поэтому если у вас будет желание написать какой-то вопрос, я с удовольствием постараюсь на него ответить, конечно, с Божьей помощью. Если у вас есть страничка в Фейсбуке, я также хочу напомнить, что и в Фейсбуке, и в WhatsApp, вот такие у нас сейчас возможности, и в других, ну, можно сказать, источниках, в частности, непосредственно на сайте theos.fm, мы можем с вами переписываться. Вы можете меня видеть, надеюсь, что это так, а я вот буду здесь читать ваши сообщения. Мне, как обычно, помогает Настя. Она будет пересылать мне на мою почту все те вопросы, которые у вас возникают. Поэтому вот, помолившись, давайте мы приступим с Божьей помощью к этому нашему с вами еженедельному общению. Пусть Бог нас благословит. Ну, в первую очередь, я вот читаю, тут есть такое сообщение у нас, оно уже было прислано от Светланы. Кстати, я напоминаю, что если вы, ну, пишете сообщение, обязательно подписывайтесь, потому что мне трудно будет сориентироваться, если как к вам обращаться. Вообще-то по этикету нам не рекомендуют даже читать сообщения, которые не подписаны, ну, скажем так, которые анонимны. Ну, я думаю, что это не проблема. Пожалуйста, вы можете любое вымышленное имя подписаться или просто там, не знаю, своим именем. Я больше здесь вот нуждаюсь в том, чтобы как-то к вам обратиться. Поэтому, пожалуйста, учтите наши такие простые, очень простые правила. Итак, Светлана написала нам такое сообщение. Почему Библия не говорит, что подобное поведение со стороны Иисуса было провокацией? Сейчас поймем, какое поведение Светлана восприняла за провокацию. Примерьте это на современность. Если бы кто-то так вышел громогласно и сказал, да, иудеи сказали ему в ответ, ну, она тут ссылается на Евангелие от Иоанна, 10 глава, 33 стих. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Ну, давайте прочитаем, наверное, все это место, потому что так вот выборочно только тот стих, который нам прислала Светлана, нас может даже дезориентировать. Я напомню, это место, хотя были и более, я бы сказал, такие серьезные места, где Христа не раз ведь хотели побить камнями. Здесь он в своей проповеди, обращенной ко всем людям, сказал такую фразу: «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватились за камни, чтобы побить его. Иисус отвечал: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За какое, за которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Будучи человек, так они верили, так они воспринимали его, делаешь себя Богом. Но в этом случае, ну, я бы сказал, ничего здесь предосудительного они не сделали, потому что в Израиле было четко такое Богом данное предупреждение. Всякий человек, который назовет себя Богом, да будет побит камнями. Но здесь ведь надо понимать, что это было, может быть, единственное исключение. И Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“?» Только боги здесь с маленькой буквы. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал, вы боги». Вот здесь Христос им приводит даже исключение в Писании, потому что в Псалтыре, книге Псалтырь, мы находим такое место, где богами называются князья или те, которые вершат суд. Вот в этом значении: вы судьи, вы боги. Поэтому Христос им приводит такие тексты, где говорит, что вот не всякий, кто сразу назвал себя Богом, достоин побития камнями. Надо как бы разобраться с этим человеком. Подождите, а вдруг он нездоровый, к примеру? А вдруг он неумышленно это сделал? А вдруг вот он имел в виду что-то другое, потому что с заглавной буквой и с маленькой – это разные вещи. То есть что он имел в виду? Вот здесь, наверное, ошибка фарисеев, что они не хотели разобраться, что они абсолютно не хотели разобраться. У них изначально внутри, как мы потом читаем во многих местах Священного Писания, была зависть. Зависть – это очень такой, такая досада, это такой грех, который затемняет просто глаза у людей. Я знал, ну и знаю, ну, так сказать, по жизни, исходя из душепопечительской практики, что если у человека не только зависть, любой грех в сердце закрадывается, он может заслонить реальную картинку жизни. Он может реальный взгляд на человека так изменить, так преломить вот через эту призму, что люди, как в королевстве кривых зеркал, видят совершенно друг друга по-разному. Я бы сказал так, мягко по-разному. К самым ни на есть черном и темном цвете. А вся ошибка здесь не в человеке, который стал черным, а в очках, которые одеты были на глазах, в данном случае у фарисеев. И Христос-то, ну, он не имел права этого не сказать, он не имел права скрыть то, что он Сын Божий. Другой вопрос, что они не все были готовы. Кстати, вот из народа я не видел, чтобы кто-то порывался побивать его камнями, потому что народ видел его чудеса, величайшие знамения, и даже говорили так: неужели, если придет Христос, а они все ждали Мессию, что больше, чем вот этот сотворит? Ну, они пытались как бы так логически сопоставить, да, но имена-то могут повторяться, а неужели по делам, они судили по делам, а фарисеи, они не видели как бы этих дел, они придирались к нему, они копались. И, кстати, я так немножко эту тему когда-то исследовал, мне понравилось одно место Священного Писания, в котором есть такие слова. Когда он сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи», это я читаю из Евангелия от Луки, 11 глава, 45 стиха, 44 даже, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Здесь интересное представление той же фразы, которая нам встречается у другого евангелиста, что вы гробы окрашены. Здесь он говорит «гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». То есть законников всех в лице вот этого законника. Он же, Иисус Христос, сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». То есть Христос своим поведением, Светлана, я отвечаю на ваш вопрос, он не то что провоцировал, он не мог не провоцировать. Он Христос сказал, и о нем сказано многократно, что он есть камень преткновения и соблазна, что для кого-то это бельмо, но он был абсолютно свят, он не сделал ни одного греха, не было лести в его устах. И все, что он говорил, с позиции восприятия иногда казалось обидным, каким-то неправильным, более того, стоящим на грани вот этого неисполнения закона. Они должны были, как бы, вот они знали же Священное Писание, да, побить камнями всякого, кто называет себя Богом. Единственным исключением являлось то, что, я еще раз это повторю, что он являлся Богом. Он являлся Богом в буквальном смысле во плоти. И это из-за зависти они не могли воспринять. Поэтому, если отвечать на ваше такое письмо, почему Библия не говорит, что подобное поведение со стороны Иисуса было провокацией. Провокация – не очень хорошее слово. Поведение Иисуса было тем, каким оно было. Просто вот этот камень преткновения и соблазна для кого-то, а для кого-то это камень, на котором зиждется наше мировоззрение, зиждется наше упование, наша вера, зиждется спасение нашей души. Он стал краеугольным камнем для церкви своей, для всех верующих в него, во спасение. Он в этом случае, в этом смысле является крестом, я бы сказал так, разделяющим человечество на два типа. Помните, как он был распят? Было три креста, и Христос, так не один евангелист, а все пишут, был посередине. Это ведь красивая образная картинка. Он как бы самим своим поведением, он не только связал небеса с нами, грешным человечеством, он соединил правое и левое и готов в себе, как вот крест не случайно, это удивительный образ, соединить в себе, ходатайствовать за все человечество, простить даже только что хулящего его разбойника, который оказался с одной стороны, а другой продолжал вот, ну, хулить его. Да? Поэтому все человечество так или иначе воспринимает Христа либо как своего спасителя, либо, может быть, временно пока нейтрально, там, симпатизируя, но в конечном итоге у Бога нет третьего места. Есть только рай и ад. Есть только вечная жизнь с ним, и пойдут одни в муку вечную, а другие в жизнь вечную. Вот есть жизнь вечная, а есть вечное мучение. И там третьего не дано. Поэтому временное состояние выбора сегодня, оно может быть действительно только временно, извините за повторение некоторых слов. А в целом, если говорить, то Христос – это выбор. Христос, его появление в мир – это выбор, в свете которого мы должны проверить свои сердца. А мы где? Мы с какой стороны? Поэтому я бы не согласился, может быть, с таким немножко, ну, налетом в этом слове отрицательным провокации, но скорее это было твердое, достаточно, скажем так, правдивая позиция. Иногда Христос избегал прямого общения с фарисеями, потому что они уже везде с этими камнями за ним ходили и желали его убить, потому что это мешало выполнить его миссию. Его миссия была обойти города Иудины и Израилевы, чтобы сказать, что он пришел. И для этого он и 70 апостолов посылал по двое, и 12, об этом мы читаем, и они это сделали, они это выполнили. Христос даже не отвлекался на другие народности. Мы это точно знаем по истории, когда из другого народа приходили кто-то и пытались достичь его именно для исцеления. Вот только на этой неделе мы говорили про исцеления библейские, как они должны совершаться. И Христос игнорировал и объяснил вот свое такое поведение, что я призван вот пока вот к овцам Израилевым, потому что он не мог распыляться, он знал, что его жизнь очень коротка, его служение людям очень коротко для того, чтобы совершить его. Он этим самым хотел еще раз указать, что надо всех оповестить об этом. И будучи милосердным Богом, он помог и той женщине, мы знаем, хананиянке. Мы знаем, и другим помогал. Но этим поведением он заострил внимание и показал на свою главную миссию. Хорошо, друзья, но я еще раз напоминаю, что это передача «Золотая середина» с вами из своей небольшой московской квартирки по удаленке вещает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. И поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете их озвучить, точнее написать на нашем сайте theos.fm или в Фейсбуке, такая возможность есть на страничке моей, либо в WhatsApp. У нас есть Viber и WhatsApp, и это тоже очень удобно. Поэтому, если у вас есть такое желание поучаствовать в сегодняшней программе, сегодня у нас 8 мая, день накануне Великой Победы, которую недавно, 75 лет, я говорю, с позиции человечества, мы отпраздновали, потому как для Бога один день как 1000 лет. И 1000 лет, как один день. И с позиции Бога даже 2000-летняя история победы Иисуса Христа, в общем-то, это недавно. Это последние дни, последнее время, которое началось для всех нас. Поэтому я вам убедительно просто рекомендую, прошу, умоляю, примите Христа. Примите Христа, потому что Он самый большой победитель, самый мощный. Он победил смерть, ад, он победил дьявола, он победил всякий грех. И эту победу он бесплатно подарил нам. Конечно, ее нужно принять верою, о чем мы всегда и говорим. Ну вот, присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. Мне в этом помогает Настя. Я вот дальше буду по списку поступающих вопросов вам их зачитывать. Ирина пишет. Здравствуйте, с наступающим праздником, Днем Победы. Мирного, благословенного дня, Андрей Юрьевич. Хочется услышать ваше мнение по интересующим вопросам. Как вы считаете, местность, на которой проживали Адам и Ева, до сих пор находится на планете Земля? И где же примерно расположен этот Эдемский сад? Древо жизни и сегодня произрастает на Земле. Во многих древних мифах и сказках всех народов мира есть повествование о живительных фруктах. Например, у нас в эпосе это молодильные яблоки. Это семена дерев из Эдема? Вопрос. Интересно, а в Эдемском саду умел разговаривать только змей или все животные и птицы умели общаться с человеком? И еще вопрос. Наши любимые питомцы будут в небесном Иерусалиме? Большое спасибо за ваше служение. Спасибо, Ирина, за такой интересный перечень вопросов. Но давайте начнем по порядочку. В первую очередь, я уже всех поздравил с наступающим праздником Победы, этой 75-летней годовщины, и к нему еще раз присоединяются, вот тут я вижу многие люди, в том числе Ирина. Действительно, это великая память, которую мы, конечно же, не должны забыть. Это для пользы вообще человечества. Потому что когда человечество быстро забывало свои ошибки, а это было в истории израильского народа, мы видим, как быстро оно скатывалось, ну, не то, что даже хуже делали вещи, то есть не то, что повторяли вчерашние ошибки, если их забыли. Вот почему многократно Писание говорит: «Помни и передай детям твоим и внукам, детям детей, какие-то очень важные заповеди, мы это передаем». Я против делать из этого, ну, какой-то культ. У нас же передача «Золотая середина», я против и беспамятстве таком, да, вот, когда человек легко исправляет, в кавычках, редактирует историю, вычеркивая из нее целые большие, важные для всего человечества фрагменты. Поэтому я против политизации этого явления, но в целом Нюрнбергский процесс, он очень многие вещи без срока давности осудил, без срока давности. И фашизм – это вненационально, хотя оно было из национализма, это понятно, но ведь фашистами были не только немцы. И мы знаем, многие страны вошли в это, можно сказать, поддержали это движение. Поэтому это бесчеловечное, ужасное явление, до которого дошло грехопадшее человечество. Поэтому вот, вспоминая эти события, мы должны, безусловно, со всеми моими такими, ну, раз у меня авторская программа, имею право, да, лично для себя и для тех, кто, может быть, прислушается, со всеми этими пометками об этом мы должны помнить. Что же касается, Ирина, ваших вопросов, хочу сказать сразу, что Земля после грехопадения очень сильно изменилась, это мягко сказать. Она изменилась во всех отношениях. Просто суть явлений, оно... Скажу так, проще. Эдем, ведь это не только земное присутствие, да, там написано, что это было вот между этими реками в районе там Евфрата, и там все это описано. Но это было еще и духовное явление. Вот почему потом ангел встал с вращающимся мечом, да, и поставлен был самим Богом. Это не какая-то местность, это не какая-то широта, долгота, привязка к земле. Это невозможность попадать в духовные сферы. И всех тех, кто это пытается делать, ну, их называют оккультисты. Да, мы сейчас посредством Духа Божия, возрожденные люди, имеем право выхода иногда в эти духовные сферы. Но это не от нас зависит. Это зависит от Бога, который нам приоткрывает иногда этот духовный мир. Как таковой этот мир закрыт. Поэтому все наши попытки сегодня увидеть на земле некое место, потом некие плоды или семена от этих там деревьев, это очень упрощенная и неверная, небиблейская позиция. Эдем, как таковой, это власть Бога, данная человеку над всей землей и над всеми существами. И это, кстати, очень хорошо выражено в ваших следующих вопросах. Вы спрашиваете, разговаривали ли животные с Адамом и Евой? Я думаю, что да. Во-первых, это делает змей. Во-вторых, не написано ведь на каком языке, но Адам давал название всем животным, вообще всякому творению. Адам был господином над всей землей. И то, что умел Адам, нам даже сегодня трудно это вообразить, это приблизительно то же, что Христос имел в обновленном теле. Это перемещение на расстоянии со скоростью мысли. Это никакие препятствия и преграды, хотя земное мир, но при этом он вот был безгрешным. Он не имел недостатков. И поэтому он был подчинен Адаму. И Адам, каждое творение, оно знало своего господина и Творца, и кому Творец дал господство, потому что именно человеку это господство было передано. Вот, поэтому, безусловно, я верю в это мы можем только веру воспринимать, из неких таких духовно-логических выводов, что Адам, помните, где сравнение, что первый Адам, да, и второй Адам, где сравнивается Христос с Адамом. Здесь это не моя параллель, это параллель евангельская, библейская, в частности, в Новом Завете, 15 главе первого послания Коринфянам об этом говорится. Поэтому мир, с миром физическим мы разобрались. Что же касается животных, вся тварь совокупно стенает, мы об этом читаем в 8 главе послания к римлянам, и это действительно так, потому что она была передана под власть человека, а человек, как господин, как властитель, согрешил, и через него грех вошел в том числе и в животный мир. Мы знаем, что есть образы прекрасные, в тысячелетнем царстве приоткрывается, лев будет лежать с ягненком. Я думаю, точно так же и было в Эдемском саду. Все звери, они не были кровожадные, не было кровососущих, не было каких-то вот таких, где нужно было напасть на другого и съесть его. Лев питался, как волк, травой, мы об этом читаем, и это будет. Именно такое состояние дел будет восстановлено в тысячелетнем царстве, я в это верю, где опять Христос и церковь его вместе будут царствовать над землей тысячи лет. Поэтому в тысячелетнем царстве, я отвечаю на ваш последний вопрос, животные будут, потому что об этом говорит Писание. Вот как я уже процитировал, да, лев будет лежать с ягненком. А вот в небесном Иерусалиме и в вечности животных уже не будет. Животные – это временное творение, у них нет духа, они только имеют плоть и душу для устройства земли, для человека. Все было создано для него. Поэтому, когда небеса свернутся как свиток и откроется вечность для душ человеческих вместе с Богом, вот там мы уже не находим. Там есть образы в виде животных, но это не есть, даже они немножко странные, скажем, таких животных даже на земле-то нет. Вот, поэтому это антропоморфизм, так называемый, да, то есть когда представление о небесном как-то нам пытаются сделать Господь с помощью нашей земной линейки, как я говорю. Но на самом деле в вечности я не нахожу нигде, где будут животные. Поэтому, ну, простите, их называют там кто-то меньшими братьями, кто-то еще как-то. Да, я сам очень люблю животных, и, похоже, они меня. Вот, но при этом это временное явление. Я вам скажу больше. Даже семья как таковая дана только для земли. Вот, вот где сильнее, и двое будут одна плоть, и самим Богом брак, устройство, институт брака. А там в вечности написано, будем подобны как ангелам, и там не женится, не замуж не выходит. Поэтому вот судите сами. Про животных ли нам говорить, если кто-то посожалел, если даже там не будет брака. Да, там будут узнавать друг друга люди, и муж узнает жену, если они здесь были. О чем, кстати, спрашивали иногда так, лукавее немножко, да, там, саддукеи Христа. Вот, но на самом деле так описано в Писании, и что я не могу вам точно объяснить, потому что это еще только грядет, это только будущее, но на основании Священного Писания, если мы ему верим, а я ему абсолютно верю, мы можем приоткрывать эту картину будущих явлений. Хорошо, будем двигаться дальше. У нас тут уже поступают вопросы. Спасибо большое, Настя. Эдик спрашивает сообщение. Пастор Андрей, вы сегодня из квартиры видео, а у вас, наверное, прямо из окна церковь Божия видна. Да, это точно. Это правда, и, может быть, даже я вам ее покажу. Сейчас я попробую это сделать, раз у нас сегодня такой нестандарт. Вот, значит, я попробую взять, ну, вот нашу камеру и приоткрыть вам и показать, если у меня дотянется шнур. Вот. Вот так. Вот она церковь. Видите? Вот. Прям по пальцу моему. Смотрите, внизу здание, среди деревьев, на фоне Москвы. Вот. Ну, здесь, может быть, не лучший вид. Не лучший вид, но, тем не менее, можно увидеть. Так что, Эдик, всегда вдохновляюсь вот, возможностью не только молиться и лицезреть церковь, но и быть в ней. Да, сейчас реже, потому что соответствующий режим, он необходим. Кстати, я вас всех к этому призываю. Вот, ну, старайтесь выполнять его ради близких, потому что любовь наша должна проявляться в действиях, в делах. И в связи с одной опасностью, связанной с этим вирусом, что его не сразу выявляют, вы можете быть нехотя, не желая абсолютно, вот таким пассивным носителем, и вы можете кого-то вот при этом заразить, даже не желая этого. Вот поэтому одеваются маски. Для этого есть определенные рекомендации соответствующих медицинских наших и государственных учреждений. Вот. Поэтому просто, как сказать, это несложно побыть в изоляции, немножко побольше помолиться, почитать Слово Божие и быть, еще раз говорю, очень внимательным к близким. Не даже ради себя. Может быть, кто-то такой, ну, немножко как это правильно сказать, такой героизм проявляет, да, да что мне там вирус, а ради близких. Вот ради близких мы должны максимально себя изолировать и потерпеть некоторое время. Да, у нас есть прямые вещания, и вы можете на t495.ru или Тушинская церковь в Ютубе найти эти вещания. Пожалуйста, легко это можно сделать. Будем двигаться дальше. Спасибо, Настя. Она пересылает вопросы. Вот от Максима вопрос. Два вопроса у меня сегодня. В Писании говорится, что Бог не зависит от твари. То есть Бог настолько самодостаточен, что ему, по сути, не важны наши дела, ибо мы, как твари, ничего не можем нового ему предложить. Также написано, что он исключительно свят. Но почему же на Земле все настолько сложно устроено? Вот, например, видел сегодня ворона. А, ворона подкралась к краешку балкона, где под козырьком воробьята выводит своих воробьят и стала пытаться их похитить. И думаю, вот ворону тоже дьявол искушает. Почему все настолько отличается в Библии и в самом мире? Ну, два вопроса. Я вижу, у вас здесь Максим. Первый вопрос, касающийся суверенности Бога, так вот формулируется в богословии, божественное, ну, такое превосходство, я бы сказал, достойное Творца и всего того, что мы видим. Он сотворил и нас. Поэтому мы в смирении это признаем, но надо помнить еще одну вещь. Бог осветил свое творение. Это было в Эдемском саду, и потом это было восстановлено самим Иисусом Христом. Это надо четко помнить. Смотрите, 10 глава, послание к евреям, 14 стих, что Христос единократным принесением своей жертвы, там выше по тексту имеется в виду, что он агнец закланный, да, приготовленный еще прежде создания, сотворения мира, он восстановил не только нас в правах и в возможностях общаться со святым и праведным Богом, потому что туда нечистое ничего не войдет. Он написано так, что единократным принесением своей жертвы навсегда сделал совершенными кого? Освящаемых. Поэтому не мы усовершились, а нас усовершил Христос своей жертвой. Он открыл нам небеса, и мы теперь удостоились права, а значит, мы подобные стали Богу, то есть мы осветились, мы стали святы, совершенство, совершенный только Бог, да, вот мы песню поем «Совершенный Бог». Поэтому это не наша заслуга, это заслуга Христа, который восстановил потерянный вот этот Эдем, потерянный рай. Он восстановил эту возможность нам, как творению, общаться с Творцом. Поэтому, конечно, мы Богу ничего не добавим и не убавим, он и так уже совершенный, но при этом Бог создал нас для общения, и ему это общение дорого. Дорого настолько, что он не пощадил, как мы читаем, единородного Сына, пришел в этот мир и умер за нас всех грешников, чтобы нас восстановить. Да, он это делает с учетом и той воли, которую он дал человеку, вот, путь смерти, вот путь жизни, избери жизнь, да, вот этот выбор даже был и в Ветхом Завете, и в Новом, в каждом поколении он сохраняется и оставляется. Вообще, если нет выбора, то все теряет смысл, и любовь, и суд, и многие дела, здесь все тогда, все предопределено, и как некоторые, к сожалению, я встречал даже среди христианства такие взгляды, вот, я абсолютно их не поддерживаю, потому что они не библейские. Вот, если из Библии повыдергивать какие-то тексты, можно, ну, как бы так, намеками склониться к такой позиции, но она незрелая. Я бы сказал, она незрелая, потому что выдергивать тексты из Библии и только на них опираться неверно. Надо полноту всегда иметь, надо найти специально и даже покритиковать самого себя другими текстами Библии. Вот тогда получается баланс, правильная картина, только в этом случае мы можем правильно рассуждать. Поэтому суверенность Бога, да, творение нас, как твари, как, да, но возвышение этого творчества на самый высокий уровень, он сделал нас подобно Сыну Своему, подобно. То есть здесь подобие Божие, он сотворил нас по образу и подобию Своему. Поэтому мы говорили уже про животных, конечно, их не будет, А вот мы будем и будем в вечности, и только там откроется вся полнота этого замысла. А вот что касается творения, оно все совокупно стенает, и в этом стенании есть некая вот невозможность своими силами исправиться. И восьмая глава послания к Римлянам, которую я уже в предыдущем вопросе упоминал, где спрашивал вот, Светлана или Ирина, да, вот, по поводу всех животных, говорится так, что вся тварь совокупно стенает, ожидая откровения сынов Божьих. Слышите, как мы названы? Вот это очень важно понимать, что откровение – это не в значении какого-то высказывания, потому что иногда высказывание, как пророчество, можно назвать откровением. Это тоже правильный смысл. Но откровение, когда откроется Христова Церковь в свете своего жениха, мы невеста его, да, Христа, и это откровение просто коснется всех землян. Просто всякий грех и нечестие будет уничтожено. Христос своим явлением уничтожит и антихриста, и все явления, связанные всем, всякой скверной написано, и всяким грешником, и всем остальным. Он преобразит эту землю. Вот это и будет откровение для тех животных, которые будут в тысячелетнем царстве. Они опять, вот ворона там уже не будет охотиться за этими воробьятами, как вы здесь интересно написали. Так что вот такой ответ. Движемся дальше. У нас есть от Вадима вопрос. Вот жизнь в беспамятстве. Мы что-то делали 20 лет назад. Но если этого не помнишь, то все будет подобно каким-то снам, которые снились. Даже ничего и не останется из прошлого. Вадим, я не совсем согласен. Я встречался с людьми, которых настолько запечатлилось даже не в разуме, а в сердце. Это пожилые люди, которые иногда страдают даже беспамятством. То есть уже откровенно страдают, ну, как говорят, там старческий разум, кто-то называет деменция, вот, разные медицинские термины, есть упрощенно, так сказать, склероз, но склероз – это другое заболевание, я в семье медиков вырос, так что точно вам скажу, не путайте. Но тем не менее, болезни ума есть, но я когда спрашиваю этих старичков про то, что им дорого сердце, и вот сейчас войну помнят, и какие-то события, где просто им сохранена была жизнь. Я знал таких старичков, они воспитывались в коммунизме и атеизме откровенно, но они говорили, какая-то сила меня спасла. Вот я рассказывал про одного, вот, Владимиром его звали, и он вот бомбежка, самолет летит и бомбит колонну, и попадает в их грузовик всех насмерть, у него рюкзак был, они все сняли, а он не снял рюкзак, и ему осколок попадает в рюкзак, до спины дошло, там кровотечение было, но он остался жив. И он говорит, я лежу в этом поле, и смотрю вверх, и я точно вот прям всеми фибрами души ощутил, что кто-то на меня смотрит, и кто-то меня сохранил жизнь. И это привело потом, после войны, он стал искать Библию. Ему тогда уже было посеяно это. Вы знаете, когда он это рассказывал, я вот со слезами не мог слушать его, потому что он настолько это рассказывал, что он четко это знал. Это не какие-то, знаете, как у нас бывает, предположения. И он стал потом верующим, и ходил в нашу церковь, и мы с ним столько бесед разных вели. Потому что сам самостоятельно начал изучать Библию. Многое, конечно, неправильно в ней понял. Вот почему нужны учители. Очень важно, на них лежит большая ответственность не только самим изучать Слово Божие, но правильно передавать истину, правильно направлять людей, которые ищут. Библия большая. Поэтому вот, так что, Вадим, я не согласен. Есть события, которые запечатлены не в голове, а в сердце и на всю жизнь. И из-за этого точно так же бывает и с какими-то грехами. Когда человек, и я принимал исповеди, не буду называть имен, не буду говорить когда и кто, но приходил человек, который говорил, у меня по локоть я в крови весь был. Тогда еще были военные конфликты, и вот эти вот в наших точках, так сказать, там Чечня, Афганистан. Вот. И вы знаете, мне осталось только выслушать его, потому что у него шло покаяние. Он не мог это никогда забыть. Это его тревожило. Он уединялся. Он уезжал куда-то там, по-моему, ну, короче, на заработки там на север, грузил эту мороженую рыбу. Он пытался куда-то забиться в трюм. Он пытался уйти от своих этих... Ему постоянно это в памяти предстояло. Хотя он, может быть, где-то выполнял долг военного человека, Поэтому, Вадим, вы совершенно не правы, что Дух Святой, написано, пришед, напомнит о суде, о грехе, о правде и о суде. О грехе на первом месте. Когда человек хочет покаяться, я знаю по себе, я знаю по... Такие эпизоды вспоминаешь, про которых, правда, чисто голова твоя уже забыла. Но они-то были сердцем сотворены, сделаны, потому что в сердце мы принимаем решение, делать какой-то грех или нет. И они там остались, как шрам. И Дух Святой, проходя по сердцу, Он показывает эти вещи. Ему, скажем так, Его задача обличить нас о грехе, чтобы мы в этом грехе сами, самостоятельно, с Его обличения раскаялись в ответ на это обличение. Поэтому, да, могут быть проблемы беспамятства, но все-таки я встречал среди стариков удивительные вещи. Они помнят всю жизнь. Такие детали, и касающиеся благих каких-то добрых моментов, радостных, и, к сожалению, негативных. Илья пишет нам вопрос. Мир подсказывает нам, что нужно делать, и как поступать, чтобы идти к своему развитию кратчайшим путем. И страдания, которые мы периодически получаем в мире, являются всего лишь указателями Бога на пути к истине. Сам механизм равновесия Вселенной таков, что все поступки возвращаются к нам же результатами этих поступков, ибо мир замкнут сам в себе. Мир, вопрос, замкнутая система. Но хочу сказать, что отчасти, Илья, вы правы, отчасти только, но все-таки в эту замкнутую систему вы не включили Бога, вы не включили дьявола. Если замкнуть этот мир без важных, ну, назовем так, элементов, то ваш ответ на ваш же вопрос будет неверным. Это если вы формулу возьмете, и какие есть сложные формулы, только потом в достижении науки и прогресса добрались до каких-то технологий, чтобы экспериментально в какой-то лаборатории подтвердить, допустим, какие-то формулы физики. Вот, ну, там, с атомом все, ну, сейчас коллайдер там построили, еще что-то даже не подтвердили. А вы знаете, в формулах уже выводится это. Но если формулу, надо быть очень аккуратным. Если формулу не подставить какие-то значения, вывод будет совершенно неверным. И так было и с открытием в той же ядерной физике, и многие другие. Вот поэтому, когда, Илья, вы пытаетесь себе представить систему, то, пожалуйста, учтите все составляющие, скажем так, этой системы. В противном случае у вас будет неправильный вывод. Вы говорите про закон сеяния и жатвы. Возвращаются ли поступки человеку? Да, конечно. Творец создал такой закон сеяния и жатвы на земле и в духовном мире. И поэтому за всякое праздное слово, если вот человек не покаялся, он даст отчет. За всякий поступок, этот поступок к нему либо сейчас вернется, либо в любом случае на суде вечном. Нет ничего, чтобы мы здесь сделали и проскочили. И как-то Бог это забыл. Поэтому мы чрезмерно чувствуем эту ответственность. Вот почему. Не уследишь за всеми своими словами, мыслями, поступками. Но у нас есть благодать во Христе. У нас есть благодать прощения во Христе. И это очень важно. Вот в этом случае... Эта система, она Богом создана. И поэтому мы сегодня отчасти видим последствия грехопадения. Мы видим, как мир расплывается грехом, потому что когда-то наши прародители не устояли, и грех вошел в этот мир. И сегодня вот ребенок, он маленький, а уже смотришь, как вот он так и норовит где-то там слукавить, где-то уже вот проявляются у него такие черты, скажем так, негативные, мягко сказать. Поэтому имейте в виду, решая эту задачу. Мир-то замкнутая система, но в этой замкнутой системе есть, если брать материальный мир, есть Бог, который вне пределов Вселенной. Он сотворил эту Вселенную с ее законами. И скорее из невидимого произошло видимое, и скорее в этом случае невидимый мир важно учитывать, потому что все потом опять свернется как свиток, то есть как декорация будет убрана, а мы все видимое временно, а невидимое вечно. Из невидимого произошло видимое, видимое временно, невидимое вечно. Что и как мы сделаем в этом мире, в этой замкнутой системе, но Богом данное, а Он присутствует вне этой системы и в самой системе, безусловно. Вот, это надо учитывать. Тогда будет более полный ответ и правильное решение той формулы. Игорь задает вопрос. На этой неделе попалось в интернете такое мнение, что же происходит с человеком после смерти. А оказывается, просто тело разума, в котором мы пребываем ежедневно во время сна, выходит из физического тела и не может вернуться обратно, как утром. То есть не происходит ничего особенного, покойник просто не понимает, что он умер, он просто проваливается в сон и видит этот сон до следующего пробуждения в новом теле. Обычный сон, как и каждую ночь. Как вам такая трактовка? Опять же, вы близки к истине, Игорь, но не совсем, я ее подкорректирую. Действительно, и Ветхий Завет это говорит, и Соломон об этом говорит в своей книге «Екклесиаст». Он говорит о такой позиции, что это как сон. Позиция как сон нам позволяет понять очень важную вещь. Мимолетность и скоротечность дней земных. Вот когда мы спим, мы не засекаем время. Сколько часов мы проспали, мы не засекаем. Я думаю, что Бог создал творение, чтобы оно спало, чтобы этим самым всегда напоминать, что есть вечность, где нет счета дней, часов, где она протекает в другом немножко темпе, можно так сказать. Я уже говорил сегодня, что один день у Бога как тысячи лет. И вот это дано, чтобы люди бодрствовали, чтобы они понимали, что вот эти дни очень важны, как мы их проживаем. И чтобы мы не рассуждали немножко вот, даже мягко сказать, неправильно, да, когда люди говорят, а вот на какой день там нужно вот душу там вспомянуть? Да вспоминай хоть каждый день. Если это благое дело было, помни хоть каждый день, это будет благая память. Это некие традиции, которые вошли немножко такое, я бы сказал, полуязыческое наше и человеческое восприятие. Мы не можем земной линейкой измерить вечность. Поэтому очень похожее со Священным Писанием сравнение, Игорь, что мы как во сне, и мы уже просыпаемся на вечном суде. Это так, когда человек уходит. Очень важно уйти со Христом в сердце и на устах. Это очень важно, потому что блаженны умирающие в Господе. Они успокоятся от дел своих, и дела их идут вслед за ними. Их восхищение, их воскрешение будет вместе с восхищением Церкви и преобразует Господь наши смертные тела, опять бессмертные, которые были подобны Адаму. Сегодня мы уже об этом вспоминали. И, пожалуй, последний вопрос, потому что время нашей передачи уже истекает. Вадим, вы говорите, животных не будет в раю. А если человек принял смерть от животного, например, был разорван волком или медведем, что это означает? Что была воля Бога принять смерть от животного? Вадим, да, вот по поводу смертей я не смогу вам ответить на эти вопросы. Знаю, что у Бога ничего случайного не бывает. Это так. А что касается раю, в раю, если рай брать непосредственно как бы Эдемом, который будет восстановлен в тысячелетнем царстве, то там будут животные. А вот если говорить вечность, там их уже не будет. Ну вот, пожалуй, это несколько, скажем так, ответов на самые вопросы, которые успели прийти, но я рекомендую вам, дорогие друзья, вы можете подписаться на чат. Я вот в WhatsApp организовал такой небольшой чат, он так и называется «Золотая середина». Запишите мой номер 8-926-211-5697. Еще раз, 8-926-211-5697. И позвонив в WhatsApp, не просто с мобильного на мобильный, а в WhatsApp, если у вас есть, на этот номер можете написать там, я такой-то, такой-то, слушаю «Золотую середину», не могли бы вы мне включить в чат «Золотая середина». И таким образом вы сможете в течение недели присылать ваши вопросы. Я буду их видеть, каким-то я смогу побольше подготовиться, открыть Священное Писание и полнее, эффективнее на них отвечать. Поэтому и также наши проповеди, наши прямые эфиры, стримы, как они сейчас называются, вы можете слушать через YouTube, еще раз повторю, Тушинская Евангельская Церковь в YouTube, надо набрать Тушинская Церковь в YouTube. Там выплывет страничка, вторая галочка после главной – видео, и в этом видео выкладываются все предыдущие эфиры. Мы там отвечали вот на прошлых неделях, очень полезные, я думаю, провели со всеми пасторами встречи по вопросам про коронавирус, про эту инфекцию, про события последнего времени, когда придет Господь, про Антихриста, про печать зверя и многое что другое.